Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Ключевые истории этого дня разбираем вместе. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ну и сегодня обратимся за авторитетным мнением по поводу всех любопытностей, которые произошли, происходят и будут происходить. С нами на связи режиссер программы «Взгляд», кстати, эксперт по оружию Андрей Кирисенко. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Васильевич, все-таки одна из ключевых историй, если не самая ключевая тема сегодняшнего дня, это, ну, вроде как промежуточная точка, потому что, я думаю, еще продолжение-то последует, в истории с тем самым Олегом Соколовым, занимавшимся наукой исторической, который убил и расчленил молодую аспирантку, собственно, после которого слово «расчленинград» как-то оно стало новыми красками звучать. Юмора здесь мало, дело идет об убийстве, дело идет об использовании и владении незаконным оружием. 12,5 лет такой вердикт вынесен, будут обжаловать, естественно, там дальше все эти судебные процедуры с регламентами пройдут, но тем не менее, по первым ощущениям, по первым мыслям, вообще как все это происходило и к чему все это пришло, ваше ощущение, ваша, вот что называется, блиц-реакция по поводу непосредственно приговора?
Ну, во-первых, спасибо, что позвали. Во-вторых, хочу извиниться перед радиослушателями, потому что я, естественно, не являюсь экспертом по многим вопросам, о которых сегодня будем говорить.
Просто... Нас интересует мнение ваше как человека, как гражданина.
По-товарищески поделиться тем, чем думаю. Ну, во-первых, Соколов. Я к таким господам отношусь настороженно, вот этим так называемым всяким реконструкторам. Люди, которые, особенно, которые затягивают это во времени и до уже зрелых лет, играют в разные, так сказать, роли. И часто я наблюдаю за такими людьми и вижу, что они перестают быть сами собой. Вот товарищ играл в Наполеона. В какой-то момент он, вероятно, действительно стал верить, что ему все позволено, человек влиятельный, многие его в Петербурге знали, в том числе и силовики. А чем это опасно? В какой-то момент ты перестаешь терять чувство реальности, и у тебя остается чувство вседозволенности. Второе, что приходит в голову, несчастные наши девочки, которые в провинции, вот умная же вот эта девочка, она поступила в университет, она аспирантка. И, к сожалению, вот в провинции нет никакой возможности реализовать себя, и вынуждены они ехать в Петербург, в Москву, искать своего счастья, и высок риск встретить вот такого маньяка. Что в этой истории, извиняюсь за это слово, приятно? Но то, что судьба во всем здесь дышит явно. Он же в мойку пошел топить тело, подскользнулся и упал. Mm-hmm. И вот этот случай, а кто верит в случай, не верит в Бога, собственно, его вывел на чистую воду. А ведь могло ведь это все быть покрыто тайной. Пропала девушка. И она пополнила бы ряды тысяч без вести пропавших людей. Второе, что приятно, не возникло вот этих, знаете, левых экспертиз, а то вполне можно ожидать по нынешнему времени, была в состоянии наркотического опьянения и представляла такую угрозу, что бедному профессору ничего не осталось, как ее расчленить. Много или мало 12,5 лет? Ну, девушку не вернешь. Я думаю, соразмерно, потому что, когда он выйдет из тюрьмы, думаю, что он уже будет в таком возрасте, что не будет представлять какой-то угрозы. Хотя история ужасная, драматическая, и ничего здесь как бы доброго я не вижу.
Андрей Васильевич, да-да-да, прошу прощения. Слушаю. Я потом еще вопрос добавлю обязательно.
Да, что касается оружия, я думаю, здесь ни при чем. Просто всегда, когда происходит что-то вот такое криминальное, особенно связывают с оружием, его как-то, так сказать, ну, на первый план выводят, потому что слово такое, потому что громкое оружие, стреляет громко. А если говорить об опасности оружия, то, конечно, самое опасное, как мы знаем по статистике, это кухонный нож, потому что больше всего преступлений происходит. Другое дело, что сейчас активно обсуждаются поправки в закон об оружии, которые, вот на мой взгляд, вот здесь уже я могу являться экспертом, устарел. Чего мы хотим от нового закона об оружии? Ну, естественно, чтобы номер один – это безопасность. И второе, ну, конечно, чтобы гражданам было просто комфортнее жить в Российской Федерации. И здесь вот как раз качели, что называется, непонятно, в какую сторону склоняются те, кто сейчас над этим поправками работает. Есть несколько гипотез. Первое, что нужно сделать так, чтобы в стране было как можно меньше пользователей оружия. А для этого давайте усложним максимально жизнь, чтобы так было хлопотно владеть оружием, что многие бы сказали, ну его нафиг. С другой стороны, как это повлияет на безопасность? Ведь свинья грязь найдет. И если человек задумал преступление с помощью оружия, он найдет его тысячу раз. Сейчас в законе об оружии очень много норм запретительных, которые не имеют, на мой взгляд, отношения к безопасности. Например, гражданин имеет право владеть только 5 стволами. А почему 5, а не 2 или не 8? Ведь если я замыслил преступление, у меня только 2 руки, я возьму 1 ружье с собой. Или, например, для того, чтобы купить нарезное оружие, я должен купить гладкоствольное. А что такое гладкоствольное ружье? Это дробовик, это ужасное, страшно опасное оружие. Вот чтобы вам было понятно, попадание в человека из пистолета летально только в 30%, в 70% нет. А из ружья наоборот. В Америке во многих штатах для того, чтобы владеть оружием легально, нужно сначала купить пистолет, 2 года им владеть безопасно, и потом только тебе продадут дробовик. У нас наоборот. Вот я, например, не хочу покупать дробовик, он мне не нужен. Но государство меня вынуждает. Я должен купить вот это ружье, 5 им владеть, и потом только... И так, просто это тема отдельной передачи, могу долго на эту тему говорить. Что важно? Я приветствую, что эта работа началась. Закон об оружии нужно менять.
А давайте вернемся к документу, Андрей Васильевич.
Одно только желание. Только месседж...
требования, которые предъявляются к человеку, который хочет приобрести оружие. Потому что есть вот эти многочисленные справки, вроде как, которые приходится получать. Тем не менее, происходят порой трагедии, в которых видишь, что и справки вроде получены, и даже вот и как в случае с Соколовым, признан вменяемым. Тем не менее, трагедии не удается избежать. И в этом направлении, вы опять же, как человек, как гражданин, как специалист, в том числе по оружию в первую очередь, вот эти справки, вот эти ограничения, какие-то, диспансеризации, захотел сказать, экспертизы, человек не экспертиза, проверки заранее, которые продают, они смысл вообще имеют или
смысл они не имеют. Это, более того, это очень важно. Человек, который покупает оружие, мы должны точно с вами знать, что он не состоит на учете, например, товарищ Соколов, о котором мы говорили выше. Он же имел эти справки, он же не был психом. Да? А очевидно нам, что он человек... совершенно 100% ненормально. Для этого не нужна экспертиза психиатрическая. Поэтому справки нужны. И нужны справка от нарколога тоже, если это наркоман. Как мы можем ему доверить оружие? Другое дело, что эти справки не дают нам 100% безопасности. А что? Тут нужно повышать так называемую культуру обращения с оружием. Мы купили оружие, и больше всего ведь происходит даже не убийств, а несчастных случаев. Вы не представляете, какие драматические истории, когда отец убил сына, брат брата на охоте, потому что люди просто не имеют культуры обращения с оружием. Вот на что нужно сейчас сделать акцент. Нужна инфраструктура, нужны стрельбища. Вот вы купили оружие, окей, где вы им будете пользоваться? А если вы не охотник? Если вы не хотите зверей убивать, куда вы поедете? У нас очень мало стрельбищ, очень мало объектов этих стрелковых. Это тема отдельного разговора. Один только месседж мне хочется туда послать тем, кто сейчас этим занимается. Пожалуйста, в рабочие группы привлекайте специалистов, экспертов в области оружия, в области безопасности, а не просто уважаемых депутатов, желание которых просто все запретить. Вот все ограничительные эти меры, 5, 5 стволов, все какое-то четное, все такое для галочки. Нет. Мы ответственные люди, и мы можем обосновать любую норму. Извиняюсь, это мы отвлеклись уже.
Кстати, очень, на самом деле, конструктивный тезис, который применим к самым разным областям, потому что, опять же, и с коллегой, и с Олегом, и с другими коллегами в прямом эфире регулярно обсуждаем в последнее время законопроекты, которые обсуждаются в Госдуме, и периодически слышно в этот момент, что тех людей, которые непосредственно затрагиваются, чья деятельность затрагивается этими законопроектами, к обсуждениям привлекают далеко не всегда. Это действительно тот момент, который можно на уровень мета приподнять, и в случае с оружием, безусловно, тоже должно быть. Давайте к еще одной истории перейдем.
Через ваш эфир даже попрошусь туда. Я одно время был в Думе прошлого созыва член экспертного совета. Я заслуженный мастер спорта по практической стрельбе. Я работал в концерне «Калашников», создавал перспективные образцы оружия. Я специалист. Возьмите меня, пожалуйста, в рабочую группу. Мне не нужно платить денег. Мне есть что сказать.
А вот, кстати, проверим, насколько это слушается и насколько эти схемы работают. Тем не менее, давайте к еще одной громкой истории перейдем. Слово «коррупция» всегда звучит громко, тем более, если коррупция коррупция на 11 миллиардов. Правда, рублей, я на самом деле даже что-то как не знаю, это много или мало. Просто, честно, немножечко даже затрудняюсь сказать.
10 миллионов рублей?
Да, 11 много миллиардов рублей на коррупцию. Да, просто еще вопрос в том, что внушает приговор на 500 страниц, которые читали несколько дней. Речь идет об экс-главе Серпуховского. Просто станция метро Серпуховская. Серпуховского района Александра Шестуна, который получил 15 лет колонии. Непосредственно вот за такие дела. Здесь, наверное, вкратце, Андрей Васильевич, доколе это, если вкратце, а если чуть расширить, вот действительно все чаще происходят случаи, все чаще они широко освещаются, когда чиновник, взорвавшийся, получает действительно хороший, в смысле полноценный срок. Не так отписка, штраф, что-нибудь, подписка о невыезде, там что-нибудь такое. А вот что-то серьезно. Насколько это уроком на будущее служит? Потому что один вот такой вот чиновник грязный на руку бросает тень, но на десяток, на другой, я-то верю, что здравых и трезвых и честных чиновников больше. Но, тем не менее, вот так вот почитаешь, и все, и действительно пойдет вот снова вот это полоскание, что чиновники — это сплошь коррупционеры и взяточники.
Ну, смотрите, мое мнение на этот счет следующее. Ну, первое, тебе посудят, а ты не воруй. Все мы помним цитату из, значит, классического фильма. То, что там сейчас озвучивают по делу Шестуна, количество машин, земельных участков, что-то такое невероятное. Но, с другой стороны, смотрите, 15 лет, а мы с вами сейчас говорили про маньяка-расчленителя, ему 12,5. Во-первых, как-то странно. Второе, ну, конечно, я против коррупции, как и все, да? И, конечно, в деле Шестуна эти факты там очевидно есть. Но мне, например, очевидно и другое, что десятки, а может быть даже тысячи чиновников подобным Шестуну действуют совершенно безнаказанно. А с ним обошлись по принципу избирательного правосудия, потому что начали его судить ровно после того, как он возвысил свой голос против губернатора Воробьева, опубликовал свои вот эти записи с силовиками, и ему, конечно, этого не простили. Если уж говорить о каком-то назидательном уроке, то через Шестуна показывают назидательный урок всем остальным чиновникам. Кто против нас попрет, вот, получите по полной программе. А он себя ведет довольно мужественно, я считаю, вот, но не надо было связываться, вот. И раньше надо было думать.
С коррупцией не надо было связываться, деньги не нужно было изымать, выделяемые на развитие региона, это в первую очередь. А там дальше уже все вторично, все второстепенно, да, и в вот том числе и то, о чем вы говорите.
Если не касаться ситуации с Шестуном, вот часто в комментариях можно такую точку зрения увидеть. Надо бы вернуть для таких смертную казнь. Ох. Ведь это равносильно измене родине, считают некоторые. Угу. Насколько корректно такое сравнение?
Ну, я, конечно, против смертной казни. Вот. Ну, что это такое, да. Потом посмотрите, какое у нас сейчас правосудие. Оно, давайте вот не будем там, так сказать, громкие эпитеты, но оно не идеально.
Как и в любой другой стране, да. И правосудие, увы, везде достаточно такое, сталкивается с проблемами.
Да, помните историю, когда сбили 6-летнего мальчика, эксперт потом доказал, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Ну, и в конечном счете все в итоге доказали этому самому эксперту.
Да. Поэтому нет, конечно, мы не готовы никакой смертной казни, а те, кто так говорит, вот такие вот радикальные, так сказать, господа, не правы.
Но в основном это звучит, Олег, я же правильно понимаю, по большей части призывы через соцсети или некие популистские высказывания общественников?
Да. В основном через соцсети,
это вот, конечно, на эмоциях ведь высказывается по большей. Я не оправдываю сейчас нисколько, я к тому, что это вот не такой призыв серьезный, который прямо сегодня-завтра или, соответственно, следующую сессию депутат начнут рассматривать.
Но, по всей видимости, просто не так редко именно те люди, которые вот об этом пишут, сталкиваются с тем, что действительно коррупция существует и борются с ней уже за испокон веков, да, уже сколько там веков, а побороть никак не удается.
Салтыков-Щедрин сказал: когда я умру, через 100 лет разбудите меня и спросите, что происходит в России. И я скажу, и не ошибусь, пьют и воруют.
Да, это фраза, которая достаточно так хорошо распространилась. Тем не менее, вот действительно, давайте вынесем в качестве такого промежуточного резюме вот ваш тезис, который вы высказали, что правосудие ни в коей мере не должно быть избирательным. Если вот действительно вор должен сидеть в тюрьме, и тебя посадят, а ты не воруй. Это, наверное, ключевое и главное. Давайте перейдем к другому способу воровства, который такой современный. Благо, очень много в этом году, и в особенности в этом году, говорится о том, что изъятие средств средств у населения производится при помощи так называемой социальной инженерии. Придумали красивое словосочетание, на деле все то же самое. Человеку звонят и каким-то образом пытаются его заставить совершить этот самый перевод денег или что-то одобрить, или какой-то код сообщить. В общем, какие-то новые вещи уже используют. Подделка голосов, сейчас сказать подделка голосов, или даже не подделка голосов, но звонки от чужого лица становятся не просто пранк-колами, а еще и способом какой-то политической активности. Но, тем не менее, вот этот момент, насколько вообще решаем, насколько человек, на ваш взгляд, опять же, вот со стороны человека, который смотрит на все происходящее в стране, может быть, знакомые, может быть, близкие, может быть, просто где-то читали, вот этот случай, как это сказать, становится более понятным для человека, и если ему звонят, грубо говоря, из службы безопасности банка, он сразу понимает, телефон, грубо говоря, незнакомый, он сразу должен включить у себя в голове, что-то здесь не то.
Ну, конечно, мне звонили. И звонили всем моим знакомым, друзьям. Я не знаю, даже есть ли человек, которому не звонили вот эти вот машины. Слава богу, мы в какой-то вот социальном информационном пространстве находимся, и нас с вами предупредили. Где-то мы прочитали какую-то заметку и так далее, что такие мошенники есть. Ну, я вполне мог бы в это поверить. А что происходит там? Кто жертва этих мошенников? Прежде всего, там, пенсионеры. Да? Я где-то увидел цифру, сколько они в этом году похитили таким образом у граждан. Я сейчас боюсь ее точно назвать, но, по-моему, 38 миллиардов. То есть это десятки миллиардов рублей. И в этой связи у меня только одно. Я начинаю кричать в сторону правоохранителей. Немедленно оградите меня, немедленно займитесь внутренней реформой, станьте современными. И ведь я знаю, что у нас есть очень современные правоохранители, которые умеют вот в этой новой сфере IT умело действовать. Но у меня такое ощущение, что они все заняты поиском инакомыслящих там в социальных сетях, и им не до этих пенсионеров и не до этих мошенников. Что их нельзя остановить? Конечно, можно.
Ну а как, считаю, Андрей Васильевич, давайте вот прям переведем все...
Оградите.
Как? Вот переведем в разряд прикладного. Здесь я никого не хочу защищать, но тем не менее. Вот человек сам самостоятельно производит перевод. Таким же образом он может подать деньги, грубо говоря, какому-нибудь мошеннику, который притворяется человеком, который собирает на благотворительность. Здесь вот этот момент человеческий, что переводишь.
Но это же вот классическое мошенничество. Он же не сам переводит. Его в этом убеждают. Его обманывают. Это вот как к вам бы... Вот представьте, вы идете по улице, к вам подходит полицейский в форме, предъявляет ему удостоверение, говорит, пройдемте со мной, увозит вас в неизвестном направлении. А мы с ним в эфире говорим, ну, сам виноват, а зачем с ним пошел?
Нет, здесь немножечко другая ситуация. Перевод-то я оформляю в конечном счете сам, вот этот денег, если на меня как-то...
Вы знаете, у меня такое ощущение складывается, что порой просто не хватает информативности этих мошеннических схемах. Потому что, ну, скажем откровенно, не все читают новости каждый день, не все смотрят телевизор там или сидят в соцсетях. Потому что есть, опять же, если мы говорим о людях старшего поколения, да, они в основном только смотрят новости по телевидению, а там не всегда раскрывают там очередную схему мошенничества.
Кстати, вот есть, прошу прощения, исследования, подкидывают информацию, за год 150 миллиардов рублей, Андрей Васильевич, даже больше, чем вот вы упомянули.
Да, мне плохо.
И это только телефон.
Ну, о чем мы с вами говорим? Ну, послушайте, ну, хорошо, информирование, конечно, это важно, но мы не можем проинформировать там каждого пенсионера, мы должны просто с вами, мы просто обязаны их защитить.
Хорошо.
С ними
вот
обходятся
интересы
мошенники.
Есть решение.
Поэтому что мы можем делать?
Да.
Мы можем требовать от правоохранителей этим заниматься. И вот эти процессы, я хочу, чтобы звучало вот так громко, и так много времени тратили в радиоэфирах не о Шестуну, о котором говорят последние там несколько лет, а вот попробуйте, поймайте каких-нибудь этих мошенников, покажите нам их и дайте им в конце концов, по 15 лет.
Угу.
Потому что обманывать пенсионеров, там, обижать детей, это очень плохо.
В качестве одного из таких шагов, я вот все хотел вклиниться, уж прошу прощения, дело в том, что Совет Федерации одобряет закон об использовании биометрии при удаленной идентификации, то есть таким образом какой-то денежный привод, так или иначе биометрия должна быть задействована. Голос, фотография, там, зрачок, вот что-то такое, отпечатки пальцев. На ваш взгляд, станет это спасение, вот такие технические способы, или отпечатки пальцев все равно тоже куда-нибудь утечет база, все дела, и начнут фальшивые пальцы прикладывать?
Ну, во-первых, это вот данность уже сегодняшнего дня. Вот, когда я, например, получаю американскую визу или британскую, я сдаю эту биометрию всю. Даже сейчас, когда получаешь британскую визу, даже голос нужно сдавать. Uh-huh. Да? Когда мы прилетаем куда-нибудь за границу, мы же вот стоим в очереди с вами, с нашими паспортами, да? А европейцы идут с биометрическим паспортом. Наверное, это уже, так сказать, вот норма, и мы в этом смысле... немножко, может быть, даже отстаем. Спасет это или нет? Конечно, нет. Потому что жулики, они мотивированы. Они мотивированы украсть. Они, ну, да. Для этого они развиваются. И я хочу, чтобы правоохранители были мотивированы этих жуликов остановить и тоже развиваться. Это область знаний, которая развивается стремительно. Это невозможно, что вот я закончил школу полиции там, в 2000 году и навсегда запомнил то, чему меня там учили. Нет. Это люди, которые должны постоянно совершенствовать свой профессионализм.
Да, потому что в этом плане мошенник, увы, всегда так получается, очень часто где-то на шаг, на два впереди, и правоохранительные органы в этом плане в положении догоняющего. Часто так происходит. Давайте в завершение еще тоже ситуацию с вот этими с новогодними праздниками, которые грозят уже, вон, машут кулаком практически из-за угла. Ну, кому кулаком, кому приветливо. Просто год такой, что хорошего почему-то ждать не очень получается. Тем не менее, вот эта ситуация с 31 декабря. В выходной сначала Роструд высказался, потом президент поддержал, потом еще поддержали. В Москве бюджетников вроде бы 31-го принудительно отправляют на выходной. А сейчас вот такой момент. Давайте не забывать, что это все-таки минус еще один рабочий день. Андрей Васильевич, на ваш взгляд, что здесь лучше? Смириться с тем, что 31-й так все не работают? Или все-таки каким-то образом возместить, может быть, за счет того самого 10-го, 11 января, того дня из конца январских праздников? Или еще откуда-то?
Ну вот я рассуждаю следующим образом. У нас идет некое перетягивание одеяла государства и народ. Вот государство берет и реформирует пенсионную систему. И потянуло на себя одеяло здорово очень. А вот налоги, вот еще что-то. Ну, оставьте народ в покое. Ну, пусть хотя бы у них что-то будет. 10 дней выходных, да слава богу. Все критики как рассуждают? Это же какой удар для народного хозяйства? Для народного хозяйства это ерунда. Для народного хозяйства, вот, пожалуйста, регулируйте нормально цены на нефть, занимайтесь эффективностью производства, на производстве, извиняюсь за тавтологию. Вот я, например, когда работал в концерне «Калашников», я поразился, какой низкий КПД от рабочего труда. И там огромное количество мероприятий нужно было сделать, чтобы повысить его.
Пожалуйста, один рабочий день – это, между прочим, сколько? 0.5% всего рабочего времени в год. И вот так вот просто давайте еще отдохнем. 0.5% – 1/200. Ну, там, исхожу из того, что 200 рабочих дней плюс-минус в году.
Смотрите, вы чего хотите? Вы хотите, чтобы в бюджете Российской Федерации было больше денег? Тогда, пожалуйста, требуйте от чиновников эффективности. Вот, требуйте вот
реформ. Андрей Васильевич, как мы любим все списывать? На чиновников, на власти, а сами за себя? Вот будем говорить, ну что, я-то, я ничего, я здесь не пришел, здесь там я опоздал, здесь я хочу погулять, здесь мои праздники, а чиновники, вы там работаете.
Короче, я за людей. Чем больше люди будут отдыхать, тем лучше. Вот я за. Еще один выходной. Приветствую.
Хорошо. Тем не менее, на этих выходных, по крайней мере, в последнее время, популярная достаточно история в последние годы, вот это вот детское шампанское, по сути, та же самая газировка, но уже в название заложено шампанское. Вы как относитесь к тому, что оно существует, к тому, что могут запретить, потому что, ну ведь действительно, это сразу как-то подтягивание ребенка на уровень взрослых, мол, вот у нас тут есть свое шампанское, и не только так, шепотом, вот и ваше детское шампанское.
Ну, как я рассуждаю на эту тему? Конечно, дети получают вот эту такую подсознательную установку к тому, что надо выпивать. Ведь воспитание детей нельзя действовать по принципу «делай, как я сказал», а только «делай, как я». И если дети видят, что родители садятся за стол и выпивают, они неизбежно будут, конечно, это повторять. Поэтому эта установка 100% обязательно подсознательная будет. Дальше, что с этим делать? Ну, тут взрослые должны решить. Если у них хватит мужества воспитывать детей по принципу «делай, как я», отказаться от алкоголя и находить какие-то, так сказать, другие возможности домашнего веселья, это надо приветствовать. Если нет, лицемерие не прокатит, извиняюсь за это слово. Если вы сажаете детей за праздничный стол, и вы будете выпивать шампанское, особенно в Новый год, для детей же это символ какой-то радости. Почему? Во-первых, Люди, когда говорят тост, говорят слова хорошие, слова любви, пожелания, звон бокалов. Он просто приятен на звук. Газики это в этой
газировке. Красиво рассказываете. Новый год уже
захотелось. Они воспринимают как алкоголь. И поэтому они обязательно с нами будут чокаться также, потому что они хотят нам, взрослым, подражать и быть причастным к этой радости компотом, кока-колой и чем угодно. Да пусть у них в конце концов будет это детское шампанское. Я не против этого. Другое дело, что это, да, это не здорово. Но здесь выбор за родителями, за взрослыми.
Да, вот эту ответственность родительскую никуда не убрать. Андрей Васильевич, сделаем небольшой перерыв. Вам спасибо огромное. Разбираем ключевые истории этого дня в программе и подкасте «Слышали новость» от «Радио Спутник». Наш сегодняшний гость Андрей Кирисенко, режиссер программы «Взгляд», продюсер, эксперт по оружию.